Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 166-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у меня второй раз в гостях Георгий Джедже. Привет!
Привет!
Сегодня мы вновь поговорим о науке, которой Георгий непосредственно занимается. Это геология. Для тех, кто пропустил, напомню, что у нас уже есть выпуск о геологии, в котором мы сделали такую вводную часть. Мы рассказали о том, чем, в принципе, геология занимается как наука. Вот сделали такой обзорный выпуск. Рассказали, как нужно ездить в поля, чтобы чем непосредственно занимаются геологи. Георгий это рассказал от первого лица. Кстати, ты вот вроде скоро снова туда собрался, правильно понимаю?
Да, где-то через месяцок-другой.
Так что можете подписаться на Георгия, например, в Твиттере, чтобы следить за его путешествиями. Я надеюсь, ты порадуешь людей какими-то отчетами. Ты вот себе теперь прикупил дрона. Ну, в общем, теперь у тебя есть дрон, скажем так, с которого ты собираешься снимать. И я думаю, кстати, вот это где, на Чукотке будет?
Да, это будет на Чукотке, не путайте с Камчаткой, чем обычно занимаются все, кто впервые слышит Чукоткое слово. Вот. Да, я буду там летать на нем, надеюсь, не разобью его на втором полете, что очень вероятно, поскольку когда узнали наши заказчики, что мы собираемся вести с собой дрон, это вот первое, о чем они сказали, что вот мы тоже себе купили, думали, будем там снимать медведей и как вертолетом им пользоваться, прям все искать, все обнаруживать. И разбили на второй раз. Так что я морально уже готов.
Ну ты вот там лопастями запасся всячески.
Лопасти у меня там, да, можно из них шалаш сложить из этих лопастей, но...
Если ты разобьешь тушку, да, то придется шалаш складывать,
по-моему. Да, я там, наверное, остался на Чукотке.
Вот, да ладно тебе, господи, чини это. Чини сумму. Хотя, ну, в общем, неважно, да.
У меня есть очень много забавных историй про то, как я при помощи там ластика, палок и зубочисток изоленты делал разные зарядные устройства, в частности. У меня MacBook сломался в тундре, и мне надо было срочно заряжать. Я же хипстер, мне надо там эссе писать, фоточки обрабатывать. И я не зарядное устройство, а штекер. Вот, не блок питания.
Ну, то я так это, господи, по палочками вставить проводки в розетку, это не фокус, ты же мне удивил. А вот как с помощью палки, земли и какой-то матери починить Мавик, это, конечно, будет интересно. Ну,
следующий этап.
Ну, в общем, надеюсь, не придется, но если что, всегда, пожалуйста, тексты такие разойдутся хорошо, мы продадим какую-нибудь рекламу в нем. Отобьем дрон. Ладно, давай, собственно, возвращаться к геологии. О чем мы с тобой сегодня поговорим?
Мы сегодня поговорим о том, что такое руда, что такое месторождение, что такое поле ископаемое, какие бывают типы этих месторождений, почему мы не можем добывать золото отовсюду, откуда нам придет в голову. Вот, расскажу, в чем разница между запасами и ресурсами. Поговорим о том, богата ли действительно Россия запасами полезных ископаемых. Поговорим о том, почему бриллианты стоят так дорого. Это, кстати, очень интересная история, не столько про геологию, сколько про экономику и рекламу. Вот. И ответим в конце выпуска на вопрос, который читатели и слушатели задали в последнем выпуске.
Да. Собственно, я так понимаю, мы углубимся в твою специальность. Насколько я понимаю, ты ведь заканчивал именно по полезным ископаемым.
Я окончил бакалавриат по специальности, да, полезные ископаемые, а потом ушел в аспирантуру на... Ну, не бакалавриат, а бакалавриат и магистратуру окончил по полезным ископаемым, а потом ушел на кафедру геохимии, где уже занимался поисковой геохимией. В общем-то, смежные дисциплины, хотя фундаментальное образование, которое дается на кафедре ископаемых и на кафедре геохимии, в общем-то, очень сильно отличается. Но в итоге я вот на смежных областях.
Ну что ж, давай, наверное, начнем с того... Что такое руда? Это, ну, предмет поиска, насколько я понимаю, один из.
Ну, не то чтобы это как предмет поиска, я бы это немножко иначе охарактеризовал. В общем, руда, если по-простому, на пальцах, это просто то, из чего добывается полезное ископаемое. Если вы вбьете в гугле слово «руда», то вы увидите определение, которое звучит как «природное минеральное образование, содержащее соединение полезных компонентов», то есть минералов, металлов, в концентрациях, делающих это извлечение этих компонентов экономически целесообразным. И это вот экономически целесообразным ключевое словосочетание во всем этом определении, поскольку в тех или иных количествах любой элемент содержится, в общем-то, в любом веществе. Золото содержится в морской воде, например, но ваша морская вода не является рудой на золото. Точно так же алюминий, например, нельзя добывать из подумена, алюмосиликата такого. Его добывают из боксита и глинозема. И, ну, вот надо понимать, что только то минеральное образование, в котором этот элемент, из которого этот элемент легко извлечь и экономически целесообразно добывать, только тот называется рудой. Вот. И надо понимать, что речь обычно идет о довольно-таки малых величинах, содержаниях вот тут вот в руде этих элементов. То есть, если мы возьмем, например, золото, мы возьмем большой кусок кварцевой породы, кварцованный, и там будут какие-то минимальные содержания, исчисляемые в ppm, так называемых, parts per million, он же грамм на тонну, то есть это совершенно крохотное содержание, в граммах на тонну измеряется, тоже золото. Вот. Ну и, соответственно, вот примерно так вот выглядит руда. И у каждого элемента есть своя руда, которая обычно является каким-то конкретным минералом. Для каждого можно вспомнить.
Допустим. Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим о, скажем так, твердых?
Да, да, да. Надо было сразу говориться, что руда в первую очередь применяется к твердым полезным ископаемым. Про нефть руда не говорят.
Ну да,
нефть, вода в каком-то смысле это, тоже полезное ископаемое. Даже не в каком-то смысле, это, в общем-то, полезное ископаемое, и даже наносится при картировании как полезное ископаемое. Там в каком-нибудь Крыму, я помню, когда мы были на учебной практике, мы отмечали воду как полезное ископаемое. Там это ценный ресурс.
Ну, то есть из серии, куда можно закопаться и сделать скважину, например.
Ну да, где можно добыть воду.
Знаешь, вот, наверное, первая вот у меня личная ассоциация, которая возникает с словом «руда», это железная руда. И что, типа, железную руду нужно искать компасом. Если компас где-то сбоит, это значит где-то, значит, кусок железной руды. В моем понимании, это, короче, знаешь, такой пригорок, и ты в этот пригорок закапываешься, а там и вдруг начинается лопата, издает такое железо об железо, такой...
А в общем, ты целиком прав, на самом деле. Крупнейшее месторождение России — это Курская магнитная аномалия, КМА. Ну и, собственно, уже из названия понятно, что это, в общем, да, оно и есть, оксиды железа, которые...
А вот Магнитогорск, это тоже из-за этого?
Да, по-моему, но я не уверен, но, скорее всего, да.
Я просто тоже, знаешь, первое, что пришло с магнитными какими-то местами, это...
Ну, скорее всего, там оно тоже есть, да. Я помню, когда я учился на 4-м курсе, мне один странный мужичок подбросил халтуру. Мне дали месторождение, в котором были большие залежи сидерита. Сидерит – это карбонат железа. Вот. И мне попросили меня посчитать, насколько оно рентабельно. Надо понимать, что это месторождение находилось в, по-моему, то ли Алтае, то ли Забайкалье, в общем, где-то те края. Вот. И добывать в Забайкалье, ну, абсолютно смешно, потому что кому он нужен? Есть гораздо более просто извлекаемые руды, вот в частности, всякие окислы и железо, и находятся они куда более благоприятных европейских равнинах. Вот. И вот как бы это немножко мы перескочили вперед, когда будем говорить о рентабельности, подробнее потом скажу. А так, да, в общем, ты правильно сказал, что железная руда — это вот что...
Ну, просто это железная руда, это почему-то первое, что в голову приходит при слове руда. Вот если руда, то железная, знаешь, как-то... Если израильская, то военщина. Вот как-то вот в голове словосочетание, наверное, с детства где-то засело, и вот как при слове руда, именно железо почему-то. На самом деле, руда, это может быть что угодно. И у меня вот к тебе, кстати, вопрос, раз уж мы начали немножечко по рентабельности. Ты до этого говорил, что рудой считается то, что экономически выгодно добывать. Но таким образом это очень сильно антропозависимый термин получается. То есть, грубо говоря, там вчера у нас не было вертолетов, и там куда-то мы добраться не могли, экономически было нерентабельно там чего-то добывать, потому что мы банально бы не вывезли там нужное количество тонн того, что мы хотим там добыть. А вот сегодня изобрели вертолеты, мы туда можем долететь, и теперь, значит, добыча становится выгоднее. Значит ли это, что до этого там руды не было, а тут она появилась с изобретением вертолета?
Так, сейчас как бы объяснить нюансы. Ну тут смотри, тут экономически, да, имеет это значение. Просто есть несколько терминов. Есть термин месторождение, есть термин руда и есть термин геолого-промышленный тип. И когда мы говорим о руде, мы говорим скорее об уже состоявшемся образе извлечения того или иного компонента из минерального образования, поскольку из воды никогда не будет выгоднее добывать золото, чем из там кварцитов, условно.
И... А вдруг мы внезапно что-то изобретем?
Тогда вода станет рудой на железо. Ой, на золото. Почему нет?
Ну, ты же говорю, получается очень сильно зависимый термин. Ну, даже не только термин, а, ну, вообще логично. Вот ну, если так подумать, с одной стороны, кажется, что что-то здесь не так, а с другой стороны, все логично. Вот мы что-то научились делать, это сразу становится предметом этого делания, ну, то есть субъектом.
Да. Ну, я, честно говоря, ты меня поставил, застал врасплох, потому что я в такой плоскости никогда не думал. То есть настолько для меня за 6 лет, уже не 6, даже 10 лет на геолфаке, руда это стало чем-то таким, знаешь, аксиоматичным, что вот это вот, допустим, руда на алюминий или руда на, не знаю, кобальт. И все, иначе как вот это конкретное минеральное образование рудой на кобальт не воспринимаю. Рудой на кобальт не воспринимаю. Вот, я что-то не задумался о том, насколько действительно это антропоцентричное понятие, что действительно абсолютно любой минеральный компонент, в принципе, может превратиться в руду и стать предметом поисков и разведки со временем.
Так что видишь, это как, свежий взгляд, полезно иногда,
да, не профессионалу, взгляд. Да, очень бывает полезен. Вот. И тут надо понимать, что, допустим, та же медь, которой я занимаюсь тщательно и которая является предметом моей диссертации, тоже из очень разных состояний извлекалась. То есть когда-то там во времена бронзового века медь... Должно быть несколько процентов меди в руде, чтобы было эту руду, имело смысл добывать, извлекать из нее металл. Вот. А сейчас достаточно десятых процентов, чтобы даже сотых процентов, чтобы эта медь была экономически выгодной.
Вот. Это, кстати, тоже, наверное, слушай, ты извини, я еще раз перебью. Еще один, вот с другой стороны, принцип антропоцентричности понятия руда. Ведь не обязательно нам нужно что-то изобретать непосредственно для извлечения. То есть мы можем с другой стороны подойти. То есть мы можем сделать не дешевле извлечение материала из земли. Вот. Мы можем увеличить стоимость. Вот у нас появилась электроника, спрос на медь резко поднимается. Это значит, медь можно теперь добывать, становится выгодно добывать из кучи мест, где раньше просто это было невыгодно.
Да, то и есть... когда мы начнем говорить об алмазах и о монополии Де Бирс, которая была в первой половине 20 века, я об этом расскажу подробнее. Это действительно так.
Как, ну, ну вот спрос, хорошо, давай тогда без спойлеров пока про алмазы.
Спрос на различные компоненты влияет на то, что является экономической конъюнктурой и влияет, соответственно, на целесообразность добычи тех или иных минералов. Угу. Ну вот, собственно, с рудой мы, кажется, более-менее разобрались. И, пожалуй, можем переходить к следующему термину, который тоже очень важно понимать. Это месторождение. То есть не все является месторождением. И опять же, прибегнем к словарю геологическому, чтобы как бы определять слова правильно, и мир избавится от предупреждений, как говорил Декарт.
Месторождение, это же все знают. Это графа в паспорте.
Да. Все так. Переходим к следующему термину. Месторождение — это еще и к тому же природное скопление минерального вещества, оно же руда, на поверхности или в недрах земли, которое по количеству, качеству и горнотехническим условиям разработки пригодно для промышленной добычи, ну, с положительным экономическим эффектом. В общем, все то же самое, только уже на макроуровне. То есть руда – это минерал, по большому счету, минеральное образование, а месторождение – это, соответственно, скопище этих минерального образования. Если у вас лежит... Ну, тут три ключевых позиции. Это количество,
локализованная руда, скажем так.
Да, то есть по количеству это
да,
будет много.
Если давай вас... для тех, кто почему-то, может быть, пропустил предыдущий выпуск, добыча – это не... Просто это не неправильное ударение, это вот геологический термин.
Да, добыча – это процесс, а добыча – это то, что в зубах у лисички.
Так что это, когда я говорил «добыча», это я ошибался. Простите меня.
Я тоже надо говорю «добыча», потому что все-таки всю жизнь говорил именно так, но переучиваюсь уже походя. Ну вот, соответственно, три вот этих основных позиции по поводу месторождения, что по количеству, качеству и горнотехническим условиям должно быть это все пригодно для промышленной разработки. Вот по количеству, думаю, тут все понятно, то есть песок песочницы – это не месторождение, а песок в огромном песчаном карьере – это месторождение. Вот. По качеству, думаю, тут тоже более-менее ясно, что если у вас разбросано некачественное какое-нибудь сырье в маленьких содержаниях, в трудноизвлекаемом каком-то минеральном виде, ну, то это тоже, в общем, не месторождение. И горно-технические условия разработки, ну, тут, в принципе, наверное, тоже понятно, если это все.
Насколько находится... удобно туда самосвалом подъехать?
Ну, если месторождение находится на Антарктиде, вот, то какой в нем смысл?
Это я же говорю, то есть, если ты туда не подведешь технику, и даже если ты что-то выкопаешь, что не сможешь увезти, да, это ну, в общем, не лучшее место, значит.
И жерло вулкана наверняка тоже не очень удобно добывать. Ну.
Хотя там наверняка много всего.
Наверняка. Собственно, наверняка так и есть.
Слушай, а попробую тебя еще раз врасплох застать. А что-то, вот мы про вулканы заговорили, с учетом того, что прямо сейчас там активно на Гавайях извергаются вулканы, оттуда что-то добывают после извержения? Ну вот, вытекло огромное количество, значит, лавы. Из этой лавы что-то полезное можно доставать, кроме того, что она там из нее потом естественным образом получаются неплохие удобрения для взращивания новых лесов, которые до этого были этой же лавой уничтожены, и прочих моментов. Но вот с геологической точки зрения, после извержения стоит отправлять кого-нибудь что-нибудь добывать?
Ну, извержение само по себе ничего не гарантирует. Эта магма должна быть обогащена каким-то полезным компонентом. Если есть разные типы горных пород. Об этом, кстати, странно, что я не говорил в прошлый раз и даже не собирался говорить в этот. Но помнить об этом стоило. Это, наверное, на первом курсе первое, о чем говорят студентам. Есть горные породы осадочные, вулканические, магматические и метаморфические. Вот. Осадочные – это понятно, что в океане там киты дохнут, падает все это на дно морское, и потом затвердевает, если очень грубо.
Значит. Ракушняк.
Ну, например, да, известняк, типичный пример. Магматические делятся на вулканические и плутонические, так называемые. То есть те, которые внедряются в виде интрузивов, интрузивных тел, это всякие дайки, штоки и прочее. А есть вулканические, те, которые выходят на поверхность и свергаются. Вот. И, соответственно, с этими. Ну, метаморфические — это уже преобразованные первого и второго типов. То есть мрамор – это типичная метаморфическая порода горная, это преобразованный со временем известняк. Вот. Ну и, соответственно, магматические и вулканические и интрузивные вот эти вот горные породы, с ними бывают связаны тесно различные генетические типы месторождений. Вот, и там есть вулканологические, связанные с гидротермальной какой-то деятельностью, это когда вот горячие, обогащенные всякими минералами, полезными компонентами, водные растворы проникают, циркулируют, там нет, что-то отлагается. Вот. Есть приурочен там гранитный массив. Вот как гранитный массив, допустим, ввергается в толщу известковых пород на границе вот этих вот контакта гранитного этого массива и вот этого известняка формируются так называемые скарны. Вот с ними тже всякие месторождения связаны, там молибден, например. Есть месторождение у нас на Кавказе. Вот. Типичный, например. Вот к чему я вообще все это? К тому, что то, что изверглось, хорошо. Мы об этом поговорим, когда будем отвечать на вопросы. Там товарищ спросил про вулканы. Вот. Но, в общем, само по себе это ничего не гарантирует. И, ну окей, там изверглись. Ну и что? Если там что-то есть, добудем. Если нет, не добудем.
Ну, я просто, знаешь, как это, как обычно, когда показывают извержение, обычно люди убегают от...
А надо было с корзинкой к нему бежать.
Да, надо, я знаю, а я думаю, может, что-то надо было собирать как-то, знаешь, молоточком отколоть и с собой унести, а потом вдруг там чего-нибудь полезное. Ну, или знаешь, тоже какое-нибудь извержение
как
вулкана,
оттуда
карьерные самосвалы съезжают, грузят это и все, и забирают куда-нибудь в злые корпорации.
В теории там что-то, в общем, может быть, но не обязательно. Просто формируются на наших глазах горные породы, вот. Но не значит, что там что-то обязательно будет.
Ладно. Ладно, давай поехали дальше тогда по нашему.
Ну и третий термин, который нужно запомнить и понять, это геолого-промышленный тип. То есть, запомнить и понять это нужно только для того, чтобы ориентироваться более-менее в том, что будет говорить в дальнейшем. Больше никаких терминов не будет, обещаю. Вот. Геолого-промышленный тип, это, он, в общем, объединяет распространенную группу месторождений, из которых технически возможно экономически целесообразно промышленная добыча полезного ископаемого. Видишь, я вот все еще говорю «добыча», ничего с ним не могу поделать. Вот. Они имеют похожую форму рудных тел, минералогический состав руд и рудовмещающих пород, закономерности локализации рудных месторождений. Объясняю, что это значит. У нас есть месторождения, которые выглядят примерно похоже, и чтобы их как-то классифицировать, используется термин геолого-промышленный тип. Вот. Для того же алюминия это, например, боксит и глинозем. Это просто такие коры выветривания, из них добывается алюминий. И чтобы вот как-то их охарактеризовать, это называется геолого-промышленным типом, вот этот боксит и глинозем. Для золота это геолого-промышленные типы, их несколько, как бы, глобально выделяются два, коренные и рассыпные месторождения золота. Коренные – это те, которые находятся там же, где месторождение сформировалось, ассоциированы с горными породами, в которых это месторождение, собственно, появилось. Вот. А рассыпные – это уже то, что произошло потом, когда месторождение развалилось, рассыпалось, и все золото посыпалось в речки, вот, и из речки их потом добывают. Вот.
Ну, вот как-то. Кстати, так. По поводу золота, слушай, ну вот ты этот факт тоже мне рассказывал, но золота на самом деле-то не так много в мире добыто. Там, да. Я где-то читал, по-моему, что если все золото сложить вместе, вот так вот, вот все золото мира, которое есть только, взять в слиточки, аккуратненько сложить, то получится что-то там меньше пятиэтажного здания.
Ну, давай посчитаем. Значит, всего у нас за концу 20 века, ну, мы уже, думаю, ориентироваться на эту цифру, добыто около 1 000 000 килограмм золота. Плотность золота у нас 20. И получается, что у нас... Это получается, ну, примерно 200... Куб 200 на 200 метров, если я правильно сейчас прикинул в голове. То есть это чуть побольше пятиэтажного дома.
Да?
Да.
Но я вот читал, что типа хрущевка, и вот хрущевку заложить золотом, ну, понятное дело, весь объем, где-то так. Но, видимо, я, опять же, я на эти данные не готов полагаться.
Ну, я вот сейчас их примерно прикинул, если я правильно посчитал, то тяжело брать
кубический куб. 200 на 200 это много, слушай.
Ну, 200 на месяц, ну, 1 000 000 килограмм, 100 тысяч тонн.
В общем, мы посчитали. Мы взяли листик и ручку по старинке с единицами, со всеми, чтобы нигде не ошибиться. И посчитали, что все-таки золото в мире, если все его сложить вместе, получится куб со стороной примерно 38 метров. Ну, может, сейчас чуть больше, потому что там у нас данные на конец 20 века. Но, в общем, не сильно много с тех пор.
Ну и не хрущевка, на самом деле.
Ну, все-таки ближе 12. К хрущевке, чем к 200 на 200 на 200. Давай,
ну
честно.
Да, это не два футбольных поля.
Так еще футбольных поля. И высоту этих футбольных поля. У нас же объем-то растет соотносительно куба стороны.
Стадион, значит, получается.
Ну вот, я думаю, больше. Ну, то есть несколько стадионов надо друг на друга поставить. В общем, дофига. Дофига. И золота, короче, мало в мире. Вот к чему подводили все это время. Сидели тут, считали.
У меня вспомнилась история, как задержали моего преподавателя, который вез, по-моему, с крупнейшего месторождения мира битва Трасранда образец. Вот, конгломерат этот. И его задержали, начали прессовать на тему того, что вот он везет породу, а там какие-то несметные сокровища в этой породе. Хотя по факту, вот я сказал, там грамма на тонну, сколько там, рублей, наверное, на 50 этого золота было. Ну, то есть она понимает, что содержание...
Что деньжище.
Да, крохотный. Это золото все оттуда не сыпется в виде монеток, когда его разбиваешь в камень.
Да, в Диабло было именно так.
Ну, видимо, так же читал пограничник. И в итоге образец с него отобрали. Кстати, чукотки тоже ничего не разрешают вывозить. Вообще ничего. Ни один камень, даже аметист какой-нибудь несчастный. По той же причине.
Так надо глотать.
Камни? Хорошая мысль, а мы попробуем.
Вот у тебя скоро будет возможность.
А так, чтобы золото хватило на хотя бы iPhone, надо там, видимо, камней глотать очень прилично.
Ну, да, надо просто правильные камни глотать. Ладно, давай, значит, перейдем дальше. Значит, как вообще те полезные ископаемые ищут? Потому что мы сейчас обсудили, что это такое, какие они бывают. Но как понять, что вот хорошо, надо вот здесь копать? Вот это вопрос.
Ну, можно все поиски разделить, условно, на две группы. Это вот космические методы, ну, в общем, надземные и наземные. Те, которые надземные, это космические аэрометоды. Слово «космос» в этом подкасте очень любят, поэтому я не мог про это не упомянуть.
Да, хотя... я плюсик поставил, то квота в слово «космос» пройдена.
Вот. Ну и, соответственно, космические методы, там, всякое дешифрирование материалов различных космосъемок. Вот. Я подробно про это не буду рассказывать, потому что никогда этим не занимался. Вот. Единственное, что могу сказать, что на практике это вот именно для поиска рудных месторождений используется не очень активно. Хотя, с другой стороны, та же, наверное, Курская магнитная аномалия с космоса отлично дешифрируется.
Вот. Ну, слушай, здесь... сейчас же есть очень чувствительные магнитометры. И, в общем, короче, магнитное поле можно очень хорошо измерять даже из космоса.
Ну да, 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 просто сейчас не очень актуально уже, когда самые крупные месторождения нашли. Ну, другой стороны, мелкие можно искать. Главное, чтобы они были расположены близко. И проблема мелких месторождений в том, что создавать под мелкое месторождение инфраструктуру, если этот металл не особенно ценен сам по себе, то железо какие-то копейки стоит на самом деле на бирже лондонской. Вот. И поэтому как бы мелким месторождением железо никто заниматься не будет. А мелкое это там, если, не знаю... тысячи тонн, а ты уже мелкая. Ну, понимаешь, никого не заинтересует. Вот, даже вот эти магнетитовые конгломераты, которые, собственно, Курская магнитная аномалия, их наживают миллионы, миллиарды тонн. Вот. Ну и, соответственно, еще с воздуха можно использовать так, аэрометоды различные. Тоже дешифрирование. И дешифрирование, это, чтобы вы понимали, это когда вы делаете фотографию, и по ней вот смотрите, где что находится, интерпретируете полученные снимочки. Вот.
Ну, помимо... типа, не только, ну, не обязательно визуальные данные, есть еще можно кучу аппаратов, кучу сенсоров запихнуть.
Магнитная, допустим, например, разведка, она выглядит похожим образом, то есть летает такая торпеда на вертолете, вот, и она там анализирует колебания магнитных полей под ней, и дальше создается такая карта специальная, и потом она уже интерпретируется, дешифрируется, то есть что вызвало эту аномалию. Ну, знаешь, это не очень точный метод, и в каких-то случаях он работает, в каких-то нужен для галочки.
Вот. Ну, остальные, в общем, я так понимаю, надо ножками, да?
Без ножек, к сожалению, никуда, да. Для многих очень случаев. Есть так называемые... Ну, как бы остальные методы наземные, это... Я их быстренько перечислю. Геолого-минералогические. Это просто когда ходишь, стучишь молоточком и смотришь, где какие камушки. Про это я рассказывал в прошлом выпуске.
Вот, из геохимические. Это то, чем, собственно, вы там занимаетесь на Чукотке, да?
Да, да, мы занимаемся этим и геохимическими методами. То есть мы ходим, отбираем песчано-глинистый материал, вот, и анализируем содержание вторичных ореолов рассеяния. Вот, литогеохимические, гидрохимические, биогеохимические, атмохимические. Ну и, соответственно, литогеохимические – то, что я писал, когда вот Земля. Гидрогеохимические, очевидно, это вода анализирует содержание полезных компонентов в ней – биогеохимические. Это вот отрываете листики от кустиков и смотрите, сколько там золота. И, кстати, это правда работает. Вот. Плюс это геоботанический метод. Я перед выпуском, когда готовился, хотел на него нарыть чуть побольше, потому что я на практике с ним ни разу не сталкивался. Мне интересно, реально, что кто-то его применяет. А геоботанический метод – это когда ты конкретно какие-то кусты ассоциируешь с какими-то конкретными горными породами. То есть, видишь, какая-то там елка растет на конкретных вот условиях, ей нужен субстрат, который там содержит какие-то минералы. И как бы ориентируясь по кустикам, ты можешь находить месторождение, грубо говоря.
Так, а и... слушай, вот ты говоришь, отрываешь листики, то есть ты можешь, помимо прочего, смотреть реально по, ну, даже тем же листикам, вот буквально, да, сколько там содержится каких веществ. И
а какая разница, в чем у тебя, собственно, находится вот это вот золото?
Ну, по сути растение, и особенно если у него там какие-то глубокие корни, это отличная машина по выводу вещества из глубины на поверхность. И вот в этих листиках как раз она и скапливается. Так что все логично.
Логично.
Но растение – это большой насос.
Да, но геоботанический метод другой. Это именно когда ты, не анализируя состав,
ты знаешь, что там
это растение
нужно там какие-то вещества для нормального функционирования, значит, если здесь его много, то скорее всего там что-то под ним лежит.
Да, я вот, к сожалению, на практике не могу привести примеров, к сожалению. Хотя мне вот самому очень интересно.
Ну, потому что у вас же там на Чукотке ничего не растет, насколько я понимаю, в полях-то.
Ну, что-то растет, какие-нибудь там...
Колючка какая-нибудь.
Ну, лиственницы растут. В принципе, можно было биохимию по ним делать, но она тоже далеко не здесь. Ну, вот, как бы остальные группы методов, это вот геофизические методы. То, что я писал сверху, вот эти вот торпеды летают, это магнитка обычно. Но магнитную разведку можно сделать и с Земли.
Но опять же, ножками с компасом. Ходишь.
Ну, можно сказать и так, да.
Нет, ну я понимаю, что это все упрощенно очень, но для понимания, мне кажется, это дает, что ты делаешь. Ну, то есть, с каким-то прибором, значит, по поверхности перемещаешься.
Ну, в общем, суть геофизических методов в том, что они используют физические свойства минералов и горных пород, и геологических структур для того, чтобы их как-то вот интерпретировать с поверхности. Например, гравиметрический, который работает на гравитации, соответственно, ориентируется на плотность. Там, где у нас массивные тела, какие-то интрузивы, которых я писал, гранитные, у них там, они плотнее, чем окружающие субстрат и окружающие их вмещающие породы. И можно ходить с прибором, который чувствителен к гравитационному полю. Мне кажется, вот тебя должно завести вот это обсуждение физических методов. Да.
Гравитация.
Да.
Бессердечная.
Гравитационно вот это все. Вот. Ну, это используют физические свойства, такие как вот различные гравитационные поля. Кстати, меня это очень впечатляет, как, можно сказать, естественника с точки зрения физика, как гуманитария, что вот настолько тонкую разницу между телами массивными можно почувствовать. Ну вот можно. Еще есть сейсмика, о которой мы еще поговорим в конце выпуска. Суть сейсмических методов в том, что плотность исследуется разная. То есть это чаще всего актуально для поиска нефтяных месторождений. Допустим, есть у нас какой-нибудь коллектор, то, где у нас содержится нефть, и там у нас другая плотность. Соответственно, мы там бьем молотком по земле, ну, по специальному датчику, на самом деле, и анализируем сейсмические волны. И смотрим, где у нас, как отражаются эти волны. Они там тоже разного типа бывают, от разных слоев. И фиксируем.
Это в последнем фильме про Кинг-Конга такое было, когда они сбрасывали заряды, якобы геологические, и слушали потом активность через сейсмограф.
Да, похоже. Я бы не смотрел Кинг-Конга, наверное, то, о чем
ты говоришь, там есть. Ну, там с этого типа все начиналось. В общем, что они сбрасывают кучу небольших бомб и смотрят, что где находится с помощью анализа вот тех самых ударных волн, как они доходят, как они отражаются.
Ну да, там отражаются. Это на самом деле очень интересно. Нам читали курс геофизики так довольно шапочно, но там много чего захватывающего и чисто фундаментально научного есть.
Слушай, я могу это применить пока что ко всему, что мы сегодня обсуждаем. Мне, например, очень интересно слушать практически обо всем. Так что что-то выделить отдельное мне достаточно тяжело.
Значит, электрометрические всякие методы. Это когда ты бьешь током землю, смотришь различную проводимость.
Вместо этого, вместо компаса ходишь и, значит, тыкаешь землю шокером.
Ну, примерно так, да. И смотришь, насколько он проводит, насколько он хорошо проводит ток. То есть там запускаешь и смотришь, как сопротивление. Вот, сегодня все вертится на языке. Сопротивление у разных горных пород разное. Вот, и можно искать таким образом. Еще есть радиометрия, ядерные геофизические методы. Вот, соответственно, уже более продвинутые методы. Допустим, уран можно искать таким образом. Месторождение урана.
Угу.
Ну вот, я, в принципе, все основные методы перечислил, поисковые. Это именно поиски. Я еще раз повторюсь, это очень важно, что есть поиски, есть разведка и есть добыча. Это три совершенно разных понятия, которые одно следует за другим, и очень важно их не путать. В комментариях к предыдущему выпуску спросили, типа, про... Ну, ладно, когда дадим вопрос, я подробнее расскажу, просто еще раз зафиксируем это, что есть поиски, есть разведка и есть добыча. Поиски — это ножками, или там с электрошокером, или с сейсмографом. Это самое легкое и первое, что мы делаем на участке. Далее идет разведка, это когда уже загоняют буровиков, загоняют, строят балки, загоняют экскаваторы огромные. И дальше уже добыча идет, это уже когда мы роем карьеры, проходим шахты и так далее. Тут разные вещи.
В общем, тут, я так понимаю, разведку чаще всего считают поисками.
Да, ну, их называют. Часто путают.
Ну, в принципе, ну, давай честно, это логично путать, потому что, ну, это в обычной
жизни. Потому что оно с другим, да.
Ну да. Нет, просто, ну, разведка — это как раз когда, знаешь, видимо, обилие фильмов про войну и так далее. Разведка — это когда ты что-то изначально узнаешь. Вот. А, наверное, отсюда это заблуждение. Но,
просто еще есть еще одна стадия, которая предшествует поискам, это съемка. А съемка — это не про столько полезно ископаемое, сколько про непосредственно геологию, чтобы установить геологическое строение месторождения.
Угу.
Вот, он для этого, ну, не месторождение, а вообще области, региона. Для этого делается съемка, проводится. И она, да, мы... предшествует поискам.
Ну и давай, наверное, вернемся к тому, о чем мы с тобой говорили. Мы сейчас выяснили, значит, что такое руда, соответственно, что мы будем искать, как мы будем искать. А теперь, наверное, надо ответить на последний вопрос: зачем это все надо искать? Вот, поговорим про экономическую составляющую всего этого занятия.
Ну, давай поговорим. В общем, что вы должны тут главное понять? Я обещал нагрузить терминологии, но все-таки придется последние два термина ввести в наш обиход. Это ресурсы и запасы. Тоже похожие слова, которые в обществе воспринимаются как синонимы. На самом деле ресурсы в геологии – это просто оценочное количество полезных ископаемых в недрах, которые мы получаем на основе вот иногда даже поисковой стадии, то есть без геологической разведки. Вот. А запасы – это то, что мы уже, в общем, нашли, подтвердили, подтверждено фактическим материалом, и то, что уже пригодно к тому, чтобы это как...
перерабатывать, использовать и так далее.
Если это экономически целесообразно, да.
Ну, давай какой-нибудь пример-то приведем, чтобы закрепить это дело. То есть, грубо говоря, если... Вот у меня есть гора, я знаю, что внутри горы 100 тысяч миллионов тонн железа. Это ресурс.
Это Магнитогорск. Нет, все зависит от того, в общем, разница только в том, насколько это исследовано. То есть, если ты прошелся сверху, прошел канавы, поскреб с поверхности это месторождение, там, прошел пару... пробурил пару скважин, то это ресурс. Ты не можешь досконально и подробно отчитаться о том, почему ты считаешь, что здесь столько-то вот миллионов тонн железа. Вот. А запасы — это уже после разведки, когда уже было бурение, когда уже были какие-то там штольни, допустим, пройдены.
Грубо говоря, получается, ресурсы — это запасы. Да, это запасы, о которых ты еще не... Наоборот, запасы — это ресурсы, о которых ты уже что-то знаешь хорошо.
Да, по-простому так.
Вот, потому что изначально я чуть немножко неправильно понял. Я думал, типа, запасы — это то, что ты уже смог изъять. И, грубо говоря, вот оно у тебя на складе лежит.
Это разница в нюанс в том, что это просто разная степень изученности месторождения. Только и всего. Ну и вот, соответственно, дальше уже эти запасы ставятся либо на баланс, либо не ставятся на баланс. Называется балансовый или забалансовый. Все зависит от того, готовы ли они на данный момент для промышленного использования или нет. И вот тут мы подошли к тому, что я проспойлерил в начале, о том, что... Не проспойлерил, вернее, а анонсировал, насколько Россия действительно богатая полезными ископаемыми страна. Надо понимать, что Россия страна большая, что в России тяжелые климатические условия, что в России не самая развитая инфраструктура, и что экономическая конъюнктура для добычи тех или иных ископаемых у нас не для всех месторождений подходящая и благоприятная. Вот. Это первый момент. Второй момент. У нас очень многие полезные ископаемые не разведаны прям очень хорошо. То есть мы первое место, ну, Россия занимает первое место в мире по оценке, ну, суммарной стоимости всех ресурсов, где-то я натыкался на такую статистику. Но эти ресурсы поди еще добудь. И проблема в том, что это сырье некачественное и не очень высокого содержания. И по факту, вот есть у нас месторождение, которым я занимаюсь, песчанка, там 6 миллионов тонн меди. На бумаге оно действительно относится к месторождению, оно уже разведано, оно, это запасы подтверждены, там действительно огромное количество этого металла, но оно до сих пор не добывается. И таких месторождений, потому что оно далеко, потому что тяжело оттуда везти, и потому что медь сейчас стоит не так дорого, как еще там 6 лет назад. То же самое касается месторождений какого-нибудь Утакан. Это медистые песчаники, есть очень похожий месторождение Джесказган в Казахстане, оно добывается, а Утакан не добывается. И именно потому, что вот на данном этапе развития технологий невыгодно добывать медистые песчаники. И таких месторождений, на самом деле, по всей России очень-очень много. Даже месторождения золота такие есть, которые по тем или иным соображениям просто вот не пока не дошла рука, скажем так, их выковырить. Например, месторождение Сухой Лог, оно огромное, но это месторождение золота. И его не добывают, потому что вот экономическая конъюнктура пока не самая подходящая. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот у нас там неисчерпаемое количество ископаемых, это действительно так в отношении довольно узкого круга ископаемых. Там нефть, газа, в каком-то смысле золото, алмазов. Например, мало кто знает, что у нас, в принципе, неплохо так с алмазами в Перми, Пермской области, Пермском крае, прошу прощения. Вот. Но в Пермском крае никто не добывает алмазы. Если добывает, то только технически и так, через символическое количество. 90% алмазов или 95%, я точно сейчас не уверен, добывается, кстати, и тоже опять сленг Якутия. Все, кто бывал на Чукотке, все говорят Якутия.
Ну, ты сейчас говоришь, что 95% все, которые в России, потому что...
Ну да, понимаю, да, естественно.
Алмазов там очень много в Африке.
Да, 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 да.
Мы как раз перейдем к алмазам,
поговорим про них подробнее.
Да. Ну, собственно, а что, давай почему не про алмазы поговорить?
А давай. Ну, в общем, есть такая компания, как De Beers. Компания, которая появилась в 19 веке.
Звучит почти как два пива. На каком-нибудь голландском.
De Beers, ну, наверное. Ну, это, по-моему, фамилия, если я... Я думаю, что шоу-ноут имеет смысл приложить ссылку на Википедию, потому что история захватывающая. В общем, суть в том, что эта компания... В ЮАР начали добывать алмазы, и этот чувак, основатель этой компании, приехал в ЮАР и за очень короткий промежуток времени сумел монополизировать весь рынок добычи алмазов. А поскольку он был монополистом, он установил на алмазы невероятно большую цену. Они не стоят тех денег, которые, с которых, собственно, продают и покупают. И до там, середины 20 века компания была абсолютным монополистом. А сейчас занимает где-то 40%, но цена на алмазы осталась высокой, просто потому что картельный сговор, и всем очень выгодно продавать алмазы по высокой цене. Их добычу держат на низком уровне, именно для того, чтобы было всем хорошо от их добычи. По факту, на самом деле, они применяются не очень широко. Их полезные, допустим, какие-нибудь там рубины или изумруды, они еще более редкие, чем алмазы. И, пожалуй, да, наверное, даже более красивые. Все-таки они цветастые, алмазы прозрачные. Вот. Но у алмаза есть, конечно, бесспорное физическое качество одно, которое делает его уникальным. Это его твердость. ни один минерал в мире не такой же твердый, как алмаз. Кстати говоря, про, мне кажется, шкалу твердости тоже стоило бы упомянуть. Такой очень близкий к быту и повседневной жизни человек момент. Шкала Маос, так называемая. Мало кто знает, что все тесты, когда экраны смартфонов царапают гвоздями, очень непоказательны, потому что даже если обычное стекло царапать гвоздем, он пусть не поцарапает стекло.
Есть понятие... В этом плане есть замечательный канал, этот, который Jerry Regal Everything. Вот он как раз про шкалу Мосса говорит, у него есть подписанные, значит, эти штучки, которыми он царапает, каждая своей твердости.
Да, шкала Мосса, это Египет. Ну, все геологи ее знают наизусть, ну, хорошие геологи. Вот. У каждому... Она из 10 минералов, вот, и каждому пункту соответствует как бы свой минерал, там, от талька до алмаза. Тальк, соответственно, самый мягкий, тальк и графит. Алмаз самый твердый. Вот, и самое интересное,
касательно что... того, что самый твердый алмаз, по-моему, я, честно говоря, вот так голословно не буду утверждать, но там что-то, как обычно, с помощью нанотрубок, ну, по сути, тот же углерод складывают, просто немножечко по-другому. И...
Ну, из природных веществ это абсолютно точно,
да,
самый твердый.
Да, из природных определенно, но я просто говорю, что...
Это фульгрин,
я где-то недавно, по-моему, слышал, что, короче, что-то там сделали, но пока что, естественно, в таком объеме его использовать, как алмазы. Ну, там есть замечательные сверла с алмазным напылением, куча всего. Да, да, это, да. Это не то чтобы супер редкая вещь.
И не так уж дорого они стоят. Кстати говоря,
если в буровых установках используют. Конечно, экономические манипуляции, ну, я думаю, алмазы не единственный в данном случае пример. Но, тем не менее, знаешь, это действительно...
Просто это очень красивая история.
Это бриллианты.
Да. Бриллианты навсегда. Есть такой фильм с Джеймсом Бондом, который спонсировала, угадай, какая компания. Его спонсировал The Beers. И она очень активно... Она очень активно продвигала образ... Короче, она спонсировала ювелирные магазины
алмазов,
и создавала
алмазов
образ...
Алмазов классный маркетинг.
А?
Давай так. У алмазов классный маркетинг. Они сейчас он очень классный, плотно ассоциируются с предложением. Ну, то есть,
да,
если ты делаешь предложение, это обязательно кольцо с алмазом. То есть,
да,
с бриллиантом.
Это какого тоже черта? Происки The Beers. Это тоже происки The Beers, потому что до середины 20 века никому не приходило в голову, что обязательно должен быть бриллиант, то, что бриллиант должен быть на кольце. Потому что это именно продвигал, ну как, грубо говоря, жвачки.
Это искусственная ассоциация на самом деле. Это,
да,
действительно.
Почему, кстати, жвачки рекламируют с двумя подушечками? Потому что когда ты ешь две подушечки, да, ты съедаешь быстрее. Ну, например, так же гениально продвигали алмазы. То есть
при
рекламировали
этом
кольца обручальные.
Посмотри, как классно. Они реально, они просто из ничего сделали. Они же не пытались даже оттолкнуться от каких-то физических преимуществ. Серии сказать, вот ты подаришь своей женщине кольцо с бриллиантом, и она сможет разрезать им стекло.
Сверлопа.
Да, она сможет вставить его в сверло там или еще что. Вот. Они просто сказали: надо дарить кольцо с бриллиантом. Почему? Потому что мы так сказали.
Да, это гениально.
Ну, молодцы. Видишь, как вовремя монополизированный рынок может потом тебе приносить прибыль следующий век и больше. Я думаю, еще очень-очень долго продержится вся эта движуха с бриллиантами.
Экономика очень сильно влияет на геологию. Если вспомнить более что-то приближенное к нынешним годам, например, сланцевая нефть, которая начинает активно добываться при цене на нефть выше $60, и моментально затухает и количество инвестиций и всего остального при цене ниже $60, потому что у нее высокая себестоимость. У нее себестоимость как раз-таки около $50-$60.
Слушай, мы сегодня уже сказали слово «космос». Я не могу не упомянуть товарища Маска, который наверняка сейчас тоже...
Слушает наш подкаст.
Что-что?
Который наверняка сейчас тоже слушает наш подкаст.
Ну, безусловно. Я же говорю, все, мы как ни с ним не скопируемся, выпуск записать. Все, нудит, говорит, да мне некогда, у меня там работа, значит, ночую на диванчике в Тесле. Плохо. Так вот, касательно Теслы. Тесла у нас что делает? Она, значит, пинает весь мир, что, мол, надо пересаживаться на электрические автомобили. А в электрических автомобилях куча аккумуляторов, а в аккумуляторах куча лития. И вот сейчас литий, мне кажется, скоро станет следующей нефтью. Вполне. Вот, его не так много, его сложно добывать. и его мало где есть, в принципе. Это не то, что нефть понатыкана по всей планете достаточно равномерно, если, опять же, сравнивать с некоторыми металлами. Вот. Или какой-нибудь там вольфрам, которого, по-моему, то ли 80, то ли больше процентов находится в Китае. То есть такие вещи есть, которые внезапно могут стать нужными.
Ну вот мы сегодня вспомнили про спудумен, который является, который не является рудой на алюминий, а литий, я сейчас вспомнил, у него вопудумен. Это минерал, который считается, как раз таки считается рудой на литий. Вот. Ну еще есть такой лепидолит, слюды всякие, цинвальдит. Ну и, честно говоря, как у нас, не очень хорошо помню. Знаешь, что в США есть крупные месторождения. King Mountain, по-моему, называется в США очень крупные. Так, пигматитовые, так называемые, литиевые руды. Вот. В Канаде есть, в Африке, по-моему. У нас, насколько я помню, особо литий не добывают.
Ну, насколько я помню, там в Южной Америке что-то есть, какие-то месторождения лития. Ну, в общем, это надо отдельно индустрии изучать. Но это просто был пример, который вот как там
ну,
за несколько...
Ну, Африка и эти, как в Северную Америку.
Вот. Я просто говорю, как там за несколько, пусть даже десятилетий, резко может возрасти спрос на какой-то внезапный достаточно металл. Я думаю,
и
даже...
на марку пасть.
Даже бум смартфонов наверняка на добычу лития сильно повлиял. Вот, не говоря уже, я же говорю, о электрокарах, которые просто в них больше этих батареек надо. Вот, они сами больше. Вот. Ладно, давай тогда я тебе буду задавать вопросы, которые присылали наши слушатели. Вот. А ты будешь на них отвечать, так как задавали их в основном тебе. Я, конечно, может быть, что-то и знаю, но все-таки буду эксплуатировать тебя как специалиста.
Ну, все эти вопросы, на самом деле, очень хорошо ложатся в то, что мы обсудили только что, и в канву подкаста, поэтому в этом плане совпало удачно.
Совпало. Я тебе говорил, у меня лучшая аудитория вообще из всех.
Выдающиеся, да, это правда.
Вот, самые замечательные слушатели, которые задают лучшие вопросы. Так вот, значит, слушатель наш с ником Mist Flowway спрашивает, как глубоко, при каких обстоятельствах и зачем удавалось человечеству углубиться в недра планеты? Грубо говоря, как глубоко мы можем закопаться?
Как известно, Россия – родина слонов, и самая глубокая скважина была пробурена на Кольском полуострове, так называемая Кольская сверхглубокая скважина. Вот. Она имеет протяженность, по-моему, что-то в районе 12 километров.
Ну и, соответственно... И это все прям вглубь?
Вглубь.
Но при этом стоит понимать, что если себе представить Землю, и вот в масштабе, и, допустим, Землю размером с комнату, в которой вы и находитесь, то 12 километров это так ноготком сковырнуть.
Да, меньше, на самом деле, потому что земная кора... Как, это примерно как относительно Земли и кожура от яблока на яблоке. Например, такая толщина. При этом толщина земной коры доходит до 70 км максимально. А Кольская сверхглубокая... А, нет, слушай, я что-то... Не, не 12 км, она 7600. Это я набрал.
Но все равно, это вот если брать в масштабах планеты, это очень-очень и очень неглубоко, скажем так. То есть, просто, знаешь, опять же, вот в школе всегда рассказывали, что, значит, тебе рисуют, значит, такая достаточно тоненькая кора, а потом под ней там магма, там внутри ядро. И вот ты думаешь, ну раз, короче, сейчас мы докопаемся быстренько до магмы, вот до магмы там еще копать. Даже, я думаю, даже сколько там, порядок еще копать приходится, да, как раз если ты говоришь, что там 7 километров, а всего там типа 70, то, ну, как раз 1/10 где-то прокопали.
Ну, вот. Значит, добурили ее в 91-м году.
Угу. Это не та скважина, из которой там крики какие-то доносились?
О, господи, вот ненавижу вот эту чушь. Какие там крики? Вот реально, как они, люди себе представляют вообще все это? Реально, чисто физически невозможно, чтобы тут какие-то звуки были. Это надо спустить на 12 километров микрофон. Ты себе можешь такое представить? Да, кстати, все-таки 12 километров, мне что-то перекрикнуло. 7600 – это первый этап бурения. Ты на 12 километров все правильно сказал.
То есть это чуть-чуть глубже, чем Марианская впадина?
Да, чуть-чуть глубже.
То есть мы мы, короче, обогнали матушку природу. Матушка природа выкопала нам яму всего в 11 километров, а мы закопались на 12 сами. Соответственно, следующий вопрос из этой же серии, что если у нас в планах добраться до самой магмы, я так понимаю, что даже если у нас бы получится, то это не лучшая идея.
Ну, там еще был вопрос, почему вообще зачем надо было бурить, то есть сверхглубокую скважину. На самом деле просто вот надо изучить глубинное строение этого массива печенгского, который там никелиносный. Вот. Ну и в принципе хотелось изучить там сейсмические границы, о которых мы говорили, там разделы в континентальной коре. Проект был, на самом деле, насколько я помню, средней удачности. Ну и, соответственно, всякие там пробовали. Ну, во-первых, хотелось, конечно, быть круче всех. Типа, вот мы добурили. Там американцы тоже бурили после этого. И они, по-моему, даже превзошли. Но превзошли по длине, но не по глубине, насколько я помню. То есть у них получилось длиннее, но там острый угол относительно поверхности, поэтому она не длиннее. Вот. Но по поводу магмы, типа, если в планах добраться до самой магмы... Магма – такое раскаленное месиво, которое так дословно переводится как с латыни, как месиво. Как бы и вот добурились, и чего, и зачем.
Ну как, ну то же самое тебя могут спросить, в принципе, и зачем копать изначально.
Ну, на другой момент,
что поизучать.
Любое извержение – это как бы выход магмы на поверхность. Лава – это дегазированная магма. Как бы хочешь магму, вот тебе лава, бери, добывай оттуда ископаемое, если надо, как мы обсуждали вначале.
Ну, я так понимаю, что если ты докопаешься до магмы, то она активно начнет наверх, короче, двигаться, потому что такие, эй, мы свободны, и вперед.
Да, кстати. Ну, она, скорее всего, раз затвердеет по дороге, потому что нужно большой очень объем.
Ну да.
По дороге остывать. Вот. А так, ну, просто это незачем. Просто... по приколу, ну как бы зачем?
Ну как, ну слушай, ну человечество очень часто делает какие-то штуки, потому что может. Ну вот.
Ну, к счастью, это пока не может.
Да, пока что не может, поэтому не делает.
Ну если имеется в виду, я просто немножко перефразирую, чтобы он более грамотно научно звучал, потому что добраться до самой магмы, как бы какой смысл, потому что есть вулканы. А имеется в виду, наверное, до верхней мантии, но до верхней мантии пока, к счастью, технически невозможно.
Да. Ну и последний, собственно, из этого вопроса. Вот в эти глубинные скважины спускался ли туда человек, и действительно ли там жарко? Ну, я так понимаю, там что спускался жарко. Человек у нас... Да, это вряд ли.
Но человек туда не спускался, и микрофон туда тоже не спускался, никаких звуков ада он оттуда не записывал.
Жаль, вот. Жаль.
Да, мне тоже очень жаль.
Так бы вот. Был отличный саундтрек к новому
мне сразу дому. Вспоминается про жару и глубину другой пример. Это... Африканские месторождения, которые очень-очень глубокие, золоторудные, на которых может работать только одно племя, которое невероятно терпимо к жаре и которое выдерживает, по-моему, до 70 градусов по Цельсию температуру, может работать в таких условиях. Вот это так называемые готентоты, которые живут, по-моему, это север ЮАР, Северо-Южноафриканской республики. В общем, есть такая народность, и она работает на этих вот рудниках. Понятно, что это немножко расизм, но вот это единственный, кто реально справляется с такой адской работой в прямом фактически смысле слова, потому что там невыносимо жарко.
Они и роботы.
Роботов вот. Там нет, на них на роботах экономят, а на готентотах не экономят. Готентот там живут по 30 лет, наверное.
Ну да, печально. Печально, что роботы пока что не стоят дешевле. Используют ли геологи для исследований пещеры? Вот это, наверное, знаешь, это же еще одна такая ассоциация у человека, который особо не знает, что такое геология. Что геологи — это те, короче, которые люди в пещерах. Я так понимаю, это отдельные люди, спелеологи.
Спелеологи, да.
Да. Вот. Но тем не менее, что геологического можно в пещерах найти?
Геологического можно найти очень много, но вообще это интерес скорее не представляет больше для туристов, потому что непосредственно геологам пещеры мало много что могут сообщить. Пещеры вообще бывают, надо сразу, наверное, сказать, пяти разных типов. Вот. Это тектонические, ну, это очевидно, то есть там какие-то разломы возникают, туда можно залезть. Эрозионные, там, где у нас движение воды сформировало какое-то углубление, которое потом...
Ну, воды, ветра.
Да. Вот. Ледовые, Не то, что все понятно. То есть в леднике что-то импортально возникло, то может залезть внутрь. Вот. Вулканические – это когда вулканическое... Ну, во время застывания осталась какая-то полость крайне небезопасная, вот, в которую тоже может залезть, там, потусить. И карстовые – это большинство пещер мира относится к этому типу. Карстовые – это когда вследствие вот растворения пород водой. Вот. И, соответственно, возникают эти карстовые пещеры там, где у нас бывают всякие растворимые осадочные породы, типа известняка, доломита. Вот. Ну, это самый популярный тип. Ну, как бы, а изучать там тоже особо нечего. Сами по себе они интереса особо большого не представляют. То есть, интересно то, из чего они сложны, то, где они возникли, а как бы сами по себе то заходить. Ну, если ты в рамках какого-то общего из комплексного исследования территории.
Ну, а всякие там минералы оттуда доставать, красивые камушки.
Ну, это же не геология, это скорее именно туризм, коллекционирование. То есть, это интересно, это романтично. Можете съездить куда-нибудь в Абхазию, там самые большие пещеры мира находятся, карстовые.
Ладно, давай к следующему вопросу. Случались ли в последнее время какие-нибудь интересные открытия в геологии? Потому что вот, я, например, не слышал. Обычно о таком не пишут, а наверняка что-то да происходит.
Я тоже не слышал, потому что ничего не происходит на самом деле. Прям такого, чтобы интересного, об этом все написали бы. Ну, не знаю, 30 лет назад это случается в последнее время. Если считается, то вот плита Фаралон, как это сравнительно недавнее открытие, это вот остатки древней палеоплиты, которые погружаются под Южную Америку. Причем на какую-то невероятную длину прослеживается. Мы об этом кратко говорили в прошлом выпуске. Я об этом упоминал, что при помощи той же сейсмики, например, можно увидеть, как эта плита погружается в мантию и растворяется в ней. И там идет речь о тысячах километров плиты, которые прослеживаются.
Слушатель Роман Р. спрашивает у нас, значит, в подкасте в прошлом. Мы упомянули, что во времена СССР все районы были покрыты геологической разведкой. Ну, вот. А какая цель современной всей этой затеи, современной геологической разведки? Уточнить данные, которые были раньше, или поиск чего-то другого? И отличаются результаты вот, разведки советских времен от современной? Если да, то за счет чего? Там, других методов, лучшего оборудования? И в какую сторону отличаются, если отличаются?
Ну, тут я как раз триггернулся на тему геологоразведки. Это как вот... Беларусь, вот примерно так же геологи реагируют, наверное, на
геологоразведку. Поиски, да, а не разведка.
Да какие поиски? Съемка.
Сначала съемка, то есть до поисков даже не дошло. Не, ты просто рассказывал, что, типа, опять же, у меня тоже сложилось впечатление, что в Советском Союзе, типа, геологи, они, короче, такой сеточкой из человечков покрывали чуть ли не всю поверхность.
Ага, взявшись за руки, да?
Да.
Нет, сеточка из человечков делала съемку геологического масштаба 1 к миллиону. То есть это в одном сантиметре 10 километров. То есть можете представить себе карту, там 50 километров на этой карте. То есть такой степени подробности она была. Вот. И задача была не в поиске полезноископаемых, а в геологическом картировании. То есть где какие породы выходят на дневную поверхность. В этом была основная задача вычислить. Ни о какой их разведке речи не шло. Разведка это вот с буровой установкой ковыряться, прокалывать землю. А поиск это тоже как бы следующий лишь этап, который после уже съемки, если что-то на этапе съемки обнаружено, съемка в смысле не фотоаппарат, а съемка в смысле снимать в широком смысле показания с земли, скажем так. Вот. Ну, составление, как бы используя эти данные, составляете технические геологические карты. Вот. Ну, соответственно, сейчас, когда проводится что-то подобное, проводятся просто более крупномасштабные съемки. То есть,
один там... Более детализированные, получается.
Да, просто более детализированные, более точно. И, естественно, когда там один к миллиону ты проводишь съемку, ты не захаживаешь все маршрутами там, с частотой там, 2-3 километра. Тебе нужно... Ты ходишь реже. Ну и когда какой-то конкретный участок тебя интересует, там, например, месторождение нашли, ты его исследуешь более подробно с точки зрения геологии. И иногда находишь что-то новое, да, не находишь. Ну, в общем, это примерно как вот вы откройте Яндекс.Карты, отдалитесь максимально. Вы же не увидите там каждый переулок, каждый бульвар. или там, если вы находитесь в Украине, откройте Google Maps, можете на Google Maps поупражняться. То есть приближайте, посмотрите, у вас на разном масштабе будет просто разная информация отображаться.
Ну, можно вот открыть еще кучу, есть картографических сервисов.
Значит, да, забыл, что Яндекс не работает, к сожалению. Ну да. Вот, еще по поводу
точности метода. Нет, я там, что здесь могла быть реклама любого из них. И...
Да надо, как я понял, сначала рекламируешь, потом тебя узнают, и уже постфактум не
заправят. Нет, постфактум, к сожалению, никто денег не дает, как оказывается.
Ну вот, и по поводу точности методов, по сравнению с советским временем, по моему месторождению уже защищали кандидатскую диссертацию, по которой я пишу сейчас, и причем тема звучала примерно похожим образом. Но я эту кандидатскую прочитал, полностью изучил, и то, что получил я, очень сильно отличается от того, что было тогда. Методы сейчас намного точнее, информация намного более полная. И...
А в какую сторону?
Что ты имеешь в виду?
Ну, в какую сторону отличаются данные?
В сильную. Ну, у меня...
Больше или меньше? Вот вопрос.
Больше или меньше чего? Я же не занимаюсь подсчетом запасов. А. У меня основная... У меня тема диссертации звучит как критерий оценки уровня эрозионного среза месторождения песчанка. Вот, соответственно, критерии оценки уровня эрозионного среза у меня другие... более точные, и эрозионные средства я оцениваю немножко иначе. То есть я не могу пока сказать, как. Это секрет.
Ладно, давай переходить к следующему вопросу. Задает его слушательница, я подозреваю, Шелен 739. Подозреваю, что это наша слушательница Шелепова Ирена, но могу ошибаться, черт его знает. А вот звучит вопрос следующим образом. Диссертация по геологии Марса, это круто. Где берут данные для таких научных работ? Результаты анализов проб, которые присылают, например, Curiosity, есть в открытом доступе. Надо это все читать с вопросительной интонацией. Вот. Феде. Или была использована другая информация. Интересно узнать об этом подробнее, но я могу просто сразу сказать, что все, что запускает НАСА, на данный момент большая часть аппаратов, которые находятся как на поверхности, так и на орбите Марса, НАСА принимает в них активное участие. Так вот, НАСА как агентство, оно обязано публиковать все данные для всех в общий доступ. Так что найти все данные, которые присылают Curiosity, они публикуются. Вот, их можно найти, и не только Curiosity, в принципе, данные почти по всем космическим аппаратам, которые есть, вот, в частности, в районе Марса, их можно найти. Собственно, вот у нас Никита Ляшкевич, который бывал у нас рекордное количество, я уже даже не помню, сколько раз он активно занимается там составлением фотографий, склеиванием фотографий сырых материалов, которые тоже все есть в открытом доступе. Так что касательно космических каких-то моментов, тут абсолютно все можно найти.
Ну, я добавлю, что тут геология Марса была защищена очень давно, тогда никаких Curiosity еще и прочего не существовало. Вот. И тогда были просто спутники, запущенные в сторону Марса и, по-моему, еще Венера. Венера, по-моему, была кандидатски по ней защищена, а по Марсу была докторская. Или наоборот. Вот. И, ну, просто были спектрозональные съемки, и информация дешифрирования использовалась при написании диссертации. То есть там еще на менее скажем так, представительном материале все это писалось. Ну, это плюс очень было давно, к 70-80-х годам. Все-таки заведующий кафедрой не очень молодой человек.
Угу. Ну и последний, наверное, на сегодня вопрос, хотя нет, предпоследний. Пишет слушатель с ником PavloS. Отличный подкаст, который открыл много замечательной науки. Спасибо. К слову, захотелось услышать о космической геологии, если можно так выразиться. Мы, собственно, говорили, что выразиться так действительно можно. О том, какие полезные ископаемые, возможно, будут добывать в Солнечной системе, поясе астероидов, в других планетах, ну, кроме гелия на Луне. Есть ли вообще в этом смысл? Будет ли смысл что-то переправлять на Землю? Какие сейчас есть проекты в этом направлении? Геология Земли — это очень интересно, но если где-то летает кусок золота размером с гору Эверест, это помимо крутости еще и как-то должно двигать человечество в сторону экспансии космоса. Но это мы, собственно, затрагивали в прошлый раз, что, например, есть куча платины на астероидах, но вопрос экономической рентабельности, вот он очень-очень подвижен.
Пол подкаста об этом говорили, да, что, в общем, ну, Павел сам может, наверное, если он Павел действительно, ответить на этот вопрос, исходя из того, что мы сказали, потому что, ну, какой смысл вести с Луны, допустим, что-то на Землю, если...
Ну, почему? Вот, например, гелий-3 есть смысл вести.
Ну, я что... про что более такое, что есть на Земле, вот, скажем так.
Вот, а касательно каких-то элементов, которые на самом деле, вот, например, та же платина, вот, и ее практических применений, ну, не так много, они, безусловно, есть, но их не так много, и платина цена тем, что она редкая, а если внезапно мы притащим астероид...
Она, кстати, очень
дорогая даже. Вот. А, я просто к тому, что если мы просто увеличим резко предложение, то есть спрос на нее резко упадет. Ну, соответственно, цена упадет.
Просто не изменится, просто цена очень.
Да, да, да. То есть платина перестанет быть платиной. Ну, то есть, грубо говоря, в том виде, в котором мы знаем ее сейчас. Что касается экономических каких-то моментов, у нас сейчас есть очень много компаний, которые хотят заниматься разработкой каких-то полезных ископаемых на астероидах. В частности, по-моему, даже Ларри Пейдж одну из них там активно продвигает, принимает в ней активное участие. И я думаю, что лет через 20 где-нибудь так, наверное, это станет, возможно, каким-то рентабельным бизнесом. Для этого нужно очень много факторов, которые, опять же, очень динамически могут развиваться. В частности, тот же товарищ Маск, ну и не только Маск, это и Джефф Безос, и все остальные, кто разрабатывают ракеты, которые смогут возвращаться. Это, собственно, для чего-то изначально делается. Конечно, очень круто смотреть трансляции на YouTube, когда она, короче, такая, она села, ура! Но на самом деле, таким образом пытаются снизить стоимость вывода космических аппаратов в космос, отрабатывают системы посадки и так далее и тому подобное. И в частности, это вот это то, что кровь из носу нужно для того, чтобы что-то добывать из космоса. Нужно, во-первых, туда дешево летать, а во-вторых, дешево оттуда что-то привозить. Вот пока что это делать не научится, пока это умеют делать не очень хорошо. Ну, пока тут, этого не будет.
Да, еще такой момент, что очень как, в предсказатели играть не имеет смысла большого. Мне вспоминается история про то, как в начале 20 века самой страшной проблемой, которая казалась просто нерешаемой принципиально, и которая, казалось, погубит вообще цивилизацию и будет экологической катастрофой, то угадай, что?
Не знаю.
Конский навоз.
А, это да.
То есть считалось, что это погубит человечество, что конский навоз, мы просто утонем в нем, и, но буквально через 10 лет уже ездили в автомобиле по улице. Вот. Очень-очень трудно предсказать, как повернутся технологии. Почитайте прогнозы футуристов, даже там 50-летней давности, и вы будете поражены настолько далеки они от того, что вы получаете в реальности. Поэтому предсказать, что и когда будет выгодно, что и когда будет нужно, мы не можем искать цену нефти через месяц, а вы говорите о том, что будет выгодно добывать с Луны через 20 лет. Да понятия не имеем, как вообще изменится экономическая конъюнктура, что будет нужно. Может быть, мы...
Ну, тут скорее вопрос о технологии, а когда это сможет технологически быть реальным пока что, потому что это очень
тогда
сложно.
Тогда, когда бы технологически актуально.
То есть, да, нет, ну, естественно, когда ты поймешь, что ага, в этой штуке много денег, ты как-то как компания, особенно частная, да, ты извернешься и достанешь этот астероид.
Вот, ну и, собственно, вот, тут человек пишет про кусок золота размером с гору Эверест. Это, конечно, очень красивая фигура речи, но это он немыслим, потому что когда планета формируется...
Да, зря. Его недавно открыли Киланову. Вот в ней производится золото, по-моему, весом с полземли. Естественно, все это в космических масштабах. Где-то есть огромное облако спирта, которое размером с там, Солнечную систему, но в пределах нашей Солнечной системы, то, до чего мы сможем хотя бы теоретически в каком-то обозримом будущем добраться, ну, таких масштабов у нас, естественно, нет.
Кстати, вот. Про Эверест довольно забавная история есть. Когда измеряли его размер, намерили ровно 20 тысяч футов.
Никто бы не поверил.
Собственно, высота официально везде значит как 20 тысяч, по-моему, и 2, потому что те, кто намерили, да, никто бы не поверил, да, что дрон 20 тысяч футов, и поэтому, чтобы поверили, что они сами что-то измерили, типа как их перепроверишь. Вот, они вот немножко сфальшивили. Тоже задача из комбинаторики, как отличить, где человек сам автоматически представлял цифры, а где рандом. Если очень мало повторяющих значений, значит, расставлял человек. Ну, типа, а если... Ну, в смысле, сам сочинял это значение. А если значений повторяющих значений много, то это значит рандом, на самом деле. То есть, как лабораторный, проводил студент или нет. Ну, тут похожая история. Потому что просто испугались круглого числа, хотя, казалось бы, забавный факт.
Что-то... В смысле, что? Что-то не похоже на правду. Я опять вбил в Google, что 20 тысяч футов — это 6 тысяч метров.
Значит, 22 тысячи. Ну, короче, высота Эвереста 8 тысяч... Сколько там километров?
848.
8848? Ну, значит, 25. В общем, круглое число.
Тоже есть красивое число.
Ну, не такое красивое, как 20 там, или сколько там.
Ну, сколько... Ну, в общем, да.
Круглое число.
Получилось круг... Да, круг... Это из серии, знаешь, как это «Спеши только, чтобы никто не догадался».
Ну, да, такое.
Да. 20 тысяч... Вот, представляешь, приходишь, так, мы вам дали кучу денег, чтобы вы померили высоту Эвереста. Ну, 20 тысяч. Вы что, типа, офигели там? Вот. Ну и последний на сегодня вопрос из прошлого выпуска, который мне писали на почту. Напоминаю, что вопросы можно задавать на почту ap@birdicast.com. Так вот, вопрос, на который я честно сказал, что недостаточно знаю, чтобы на него отвечать. Вот мы кучу всего знаем про Землю, знаем, что у нее там внутри, на какой что глубине. Но как мы это знаем? По каким данным?
Сейсмики.
Угу. То есть, грубо говоря, мы сидим и слушаем...
Пульс Земли.
Да. То есть это исключительно из этого? То есть мы знаем, например, что там, какое у нас ядро, какой оно температуры, вот это все.
Все физические расчеты, как у нас вращается. Ну, во-первых, Земля такой гигантский ротор, маховик, который генерирует магнитное поле. Вот. И как бы на основе этого уже много чего вычисляется. Вот. Все границы между... То есть это шаражная плотность, то есть ядро очень плотное, мантия, наоборот, неплотная. И... Все границы, они прекрасно отслеживаются при помощи сейсмических волн, о которых я уже писал. То есть можно на микроуровне, там, ну, условно микроуровне, искать коллекторы нефти. Если нефть вообще люди очень интересно представляют, они уж, знаешь, как ручейки такие черненькие текут где-то между породами. На самом деле, ее, грубо говоря, как губку выжимают горные породы. Вот. Ну и примерно так же, как ищут нефть, также примерно все же границы между вот этими всеми поверхностями. Поверхность Махарови-Чича называется. Поверхность между корой и мантией.
Ну, еще бы я сейчас, опять же, это из того, как я знаю, сейчас исследую другие планеты. Но это не то, что можно было делать раньше, но, в принципе, сейчас делают компьютерные симуляции. Вот, и, соответственно, там подставляют, грубо говоря, разные значения, смотрят, как бы развивалась планета, и сравнивают с данными, которые мы получаем какими-то внешними источниками, и, соответственно, делают выводы. Ну вот на этом я тогда предлагаю на сегодня закончить. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их Георгию в Твиттере. Можете подписаться на канал о геологии t.me/geology. Все ссылочки, естественно, будут в шоу-ноутах к этому выпуску, который вы можете найти в приложении, через которое сейчас слушаете этот подкаст, или же на сайте birdicast.com. Я думаю, что если у вас наберется еще какая-нибудь критическая масса вопросов о геологии, мы с радостью запишем еще один какой-нибудь выпуск «Геология. Наука», в которой еще есть очень много чего интересного и можно много чего рассказать. Вот, главное понять вектор, что вам интересно, чего вы бы хотели услышать, так что не стесняйтесь об этом писать в комментариях, не стесняйтесь писать мне на почту. Напоминаю, ip@birdicast.com. Вот.
Ну, после полей мы еще, наверное, поговорим. Я расскажу, как я съездил.
Да, да.
Как я там отбивался топором от медведей, вот это вот все.
Че топором? Дроном от медведей отбивался. У тебя теперь есть дрон.
Да, но мне, конечно, тебе придется очень много запикивать, мне кажется. Когда я после полей возвращаюсь, мне очень тяжело тоже что говорить.
Ничего, ничего. Я думаю.
Хорошо.
Монтаж, ловкость рук и никакого мошенничества. Ладно, на этом мы с вами прощаемся. Напоминаю, что у нас есть страничка на Патреоне. patreon.com/birdicast, где можно поблагодарить нас, весь наш, собственно, проект Birdicast за нашу деятельность. Ну и за это получить дополнительный контент в виде после шоу в виде выпусков, которые выходят чуть раньше. Это сейчас относится к выпускам Бородакаста. А также у нас есть там почтовая рассылка. В общем, все это есть. Если вы хотите больше какой-то информации и контента от нас получать, ну, это же просто хотите поддержать проект финансово, обязательно проходите на patreon.com/berdicast. Ну, и также вы можете поставить оценочку в iTunes. Собственно, это делается через приложение подкасты, в котором вы слушаете. Это на технике Apple. Если вы слушаете на технике Apple, это крепко поможет подкасту быть замеченным другими новыми людьми. Ну, а на этом с вами мы прощаемся. Георгий, спасибо, что еще раз пришел. Мне кажется, получился очень интересный выпуск.
Спасибо, что позвал.
Вот. И, собственно, до следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.